Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 декабря на календаре. И что же вы планируете с этим делать с 30 декабря? Финальный, последний, завершающий, для кого-то, может быть, даже крайний, после которого начнется бескрайний день рабочий этого года. Так что он вторник и в полном смысле слова, наконец-то, развратница. О, господи, 30 декабря. Сколько же надо успеть, сколько же надо успеть, а сколько надо успеть? Да ничего не надо, все уже сделано до нас. Артур из Атырау, доброе утро, приветствую, Казахстану привет. Как у вас там вообще, в целом, рейнджер, баба Таня? Сергей Смолин, доброе утро, с наступающим у вас тоже, Вась Куролесов, I'll be back again live. Александр Сазыкин, здесь Илья с нами. Озерновский, Камчатка, минус 5, Сергей Иванович, доброе утро, категорически приветствую. А у нас в квартире электричество, я надеюсь, достал уже этот газ. Ощущается как минус 7, а фактическое минус 4 на улице. И моросит все равно, что-то такое же на лице становится водички. Такими капельками. Неприятно, неприятно. Да, вчера было минус 3 в это время. Снег будет идти все время сегодня, все время. Снег... А, у меня не работает же переключение. Ладно, ну написано, что вот ну такой снег. Потом 6, 8, 5, 1, 2, 4, 6, 6, 5. И все это морозы. Ну, это на предстоящие 10 дней. До конца недели, до 4 января. Начиная с сегодняшнего. 4, 6, 8, 5, 1, 2. Все, морозы. Ночью 5, 10, 12, 14, 2, 3. 7 часов 5 минут, световой день. Магнитное поле пока спокойное, но возмущение уже подбирается к нам. Оно уже, я уже чувствую, как оно такое... Начинает какие-то такие... Вот это все, потому что прилетит. Прилетит нам, ох, на Новый год. Я уже в Пулково, пишет Григорий из ПВ. На работу только 12-го. Григорий, ну, как вам сказать? Кто, какой телеграмский канал накануне постил положение в аэропорту Сочи? Нет, не собираюсь никого. Зачем мне кого-то? Когда-то пугает, я просто информирую. Можно просто информировать? Это безусловно, извините. Это безусловно все, все из-за простой, такой простой, такой понятной человеческой зависти. Вот это все рассказы про то, что а там в Сочи шторм, а там в Сочи это все, а там... Это, конечно, это зависть. Безусловно, человеческая... Ну, едут отдыхать, гулять, праздновать, к морю, к пальмам, ко всему вот этому. Ну, естественно, ну как не позавидовать человеку? Не вижу я, где здесь. Это самое. Ситуация в аэропорту. Да, давайте просто ну, раз вылетают многие сейчас, давайте посмотрим, что там по вылету. Ну, с 6 до 8, наверное, да? То есть сначала с 6 до 8. А, онлайн табло аэропорта Шереметьево, все терминалы. Значит, парам-парам-пам, все летит, 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 летит. Казань 7.40 на 9.30 перенесен у Победы. И Ставрополь задерживается до 9.7.55 тоже у Победы из терминала Д. А с 8 до 10... Летит, летит, летит. Все летит, а все летит, 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 летит. Кто это пел, я не помню. Калининград. Вылет с 8.25 задержан до 10.50. Тоже Победа и тоже из терминала Д. Что-то у Победы задерживается все. Глядите, что-то с Победой засбоило что-то у Победы. Волгоград. С 8.30 на 9.05 перенесен рейс Победы. Тоже терминал Д. Махачкала с 9.10 на час до 10.10 задержан рейс Победы из терминала Д. И Сочи с 9.45 до 10.40 перенесен у Победы из терминала Д. Да. И все это тут, смотрите как, необъяснимо. Потому что один и тот же терминал фигурирует, а одна и та же авиакомпания. И здесь вариантов три, я вижу. Либо проблема у Победы, либо проблема у терминала Д, либо проблема у терминала Д и Победы. Во. Вот какая такая история. Так что на всякий случай еще раз рекомендую, если вы летаете, проверяйте онлайн-табло. Уралы тоже выбились из расписания, пишет как раз вылетающий Григорий.
А, он же из Питера летит.
Точно, из Питера. Аэропорты, вокзалы, станции. А я не могу посмотреть питерские аэропорты, сидя в Москве. Мне только московские показаны. И вам тоже, Виктор, спасибо. Целый год радовали своим обществом. И респект вам тоже. На полчаса самолеты задерживают. Григорий, держите нас в курсе. Если что, мы какую-нибудь новостюшечку сварганим, чтобы подстегнуть. Ща! Вот так вот их. А вы бы, чтобы пошли, им сказали, видите, мы уже про вас новость написали. У меня волосатая рука. Ну, как волосатая? В СМИ скажете вы им, если вдруг что. Можете смело пугать средства массовой информации. Вот, и пишите сразу мне. Будем их... Ща! У нас опять отключили отопление, пишет Владимир. Отключили отопление. У нас тоже. У нас вчера три раза отключали отопление. И сегодня я тоже утром выключил. Ну, ай, ой, проговорился. Ну, я сам отопление включаю, включаю. Включаю, выключаю. Такое у меня отопление. Так что... А у вас что, не так? У меня так. Ну, такой на стене пульт красный, желчь, отключил. Ну, потому что, ну, невозможно. Ну, жарко, ну, что же вы. И вот этот минус, он вполне условный, то, что на улице написано, вот этот минус, там, минус 4, минус 6, ну, как-то так. Мерзко, да, да, тут я согласен, мерзко. Холодно, не знаю, я подошел к автомобилю, даже не запускал автопрогрев, ничего не включал ему, подошел, все, водичка на стеклах влажная. Какой-то волшебный скребок купил для снега. Вот как... Что такое быть женатым на хозяйственной женщине, но не очень хозяйственной. Ну, в смысле, все подчищается. Вот только что-то где-то неправильно смотришь, а все, оно уже, все уже ушло куда-то. Ну, не понимаешь, то ли в мусорном ведре, то ли к родственникам уехало. Потому что, ну, тебе же не надо, что оно валять? Купил ей скребок, значит, для стекла. Ну, для удаления воды. Силиконовая такая штука. Специально выбирал двойной, такой, чтобы с одной стороны широкий был, а с другой стороны узенький, чтобы зеркала тоже можно было прочищать. Так кто же будет это делать? Это же надо выходить, и вот это скребочком этим... Все, в общем, он лежал, достал ее, вместо того, чтобы вернуть его мне. Если тебе не нравится, как говорил Гендель, если тебе не нравится мой вор, верни его обратно. Если тебе не нравится мой скребок, верни его обратно мне. Но нет, она его просто выбросила. Я в очередной раз так и думаю, да что ж ты, надо себе купить такое. Чего я ей, да зачем я? Ну, думал, получше сделать. Просто у меня, не знаю, как у вас, у меня пунктик такой на чистоте стекол. И, ну вот, если... Ты же внешность автомобиля не видишь, когда сидишь изнутри. И поэтому даже когда он очень грязный, определить ты это можешь только по грязным стеклам. Я думаю, наверное, так это работает, ну, в моей голове. И поэтому, когда стекла грязные, ты как бы всем нутром ощущаешь, что ты едешь в грязном автомобиле. Знаете, как-то это неприятно. Ну, и плюс еще и обзорность, конечно, если зеркала грязные. Все, поэтому для меня чистые стекла — это как-то прям вот вообще... Вот. Купил себе скребок. И он какой-то такой волшебный, что я вчера так все... Прошелся, стекла, так зеркала, чук-чук-чук, все сделал. И все, и ничего больше не прилипает. Прихожу, снега на стеклах нет, водичка капельками тоненькими такими, все это. В общем, очень хорошо. И, кстати говоря, нужно сказать вам еще слова благодарности, потому что я никогда не задумывался об этих зимних дворниках, щетках этого стеклоочистителя. А после того нашего разговора, помните, как-то мы здесь общались на тему этих самощеток, заказал, и как раз совпало так, что стала супруга жаловаться, что стали скрипеть и плохо чистить стекло дворники. Сезон отходили. Ну, как сезон? Не сезон, а год с прошлой зимы. И я заказал зимние. Да, какие-то японские зимние. Причем ничего не 3-4-5 тысяч, а что-то полторы, по-моему, или 1300. Вот, и уже сколько я хороших слов про себя услышал. И благодарность, и про то, какие они волшебные, и как чистят, и как действительно снег на них не налипает. Вот. Сначала выслушал про то, что они некрасивые и большие. Они некрасивые и большие. Я говорю, ну а как эти суппорта, как вот устраивают тебя внешние на колесах тормозные? Как они, нормально, красивые? Там, ну, бачок омывайки, ну, там этот... красивая, вот оценочная такая красота. Вот. Но они реально, ну, они массивные просто. Но зато эффективность их невероятная. Поэтому смело могу говорить, что да, действительно, зимние дворники выполняют свою работу, и вот то, для чего, собственно говоря, они служат, любые настоящие, ну, в смысле, нормальные дворники, новые, будут чистить хорошо. А вот то, что не налипает, это действительно очевиднейший факт. Действительно, все как-то раз-раз, и сами эти щетки, за счет того, что они массивные, никаких нет в них промежутков, просветов, там, конструкций внутренних, все это действительно остается без налипшего снега. Все, видите, вот сразу несколько рекомендаций. По скрипку, по дворникам, почему еще? Ну, мойте руки после тайной комнаты, зубы чистить нужно хотя бы утром, вечером. Ирригатором пользоваться в течение дня. Я не знаю. Я заказал их за 1300, за 1200 с чем-то. Сейчас захожу, они на озоне 10070 стоят. Поэтому давайте я не буду вам их лучше рекомендовать. Либо маркетплейс задушил производителей, заставив сделать скидку в 90%. Либо тут какой-то сбой. Это вот это я, честно говоря, не знаю, как это. Как-то Линкс они называются. Ну, посмотрите, Lynx, комплект зимних щеток. 600 на 450. У меня же на Мазду, на CX-5. Вот. Обычно 1070. А в корзине у меня они лежат, эти, в качестве покупок. Вот. За 1200 я их купил. Не знаю, как это объяснять. Фигня какая-то. Ну, большие, конечно, каркасные, зимние. Они такие мощные, с очень, очень большим этим самым. Ну, что вы, не знаете? Ну, что, не знаете зимние дворники? Ну, что вы? Ну, зимние дворники. Ну, и шерсть у них, подшерсток такой мощный. Эти уши, когти, клыки, рога. Нашел такая фирма, но не знаю, написано официальный дилер. Вот так они выглядят, я в этой показываю в трансляции. Новогодний, мне кажется, а? Да, я решал, что пятничные должны быть пилюли или будничные, но и придумал, что вот такие будут. Та-та-та-та.
В движении.
Ну вот, давайте про движение. Чего, как у вас, где, что видите, что случилось, может быть, что-то необычное, что-то, наоборот, обычное случилось. Расскажите об обычном. Вульгарикусе каком-нибудь. Да, дорожные работы держат Ленинградку очень сильно в область. Это необычно. Если вам в Шереметьево и решили ехать по бесплатной, по М-10, то лучше сильно заранее выезжать. Или же ехать как-то по-другому, потому что Хинкальную ремонтируют. Нет, это где-то вот какой-то прудик. А, ну это же как раз вот эти два бизнес-центра, правильно я понимаю, которые корабли черные такие напротив меди стоят. Вот, и у них прям затеяли дорожные работы, написано дорожные работы правый ряд. Какие дорожные работы можно сейчас делать, начиная 30 декабря? Можно у меня спросить у вас, дорожники, вы чего объелись? Ну как можно 30 декабря, написано 5.45, начать дорожные работы в правой полосе? Это, ну, в смысле, зачем? Но не понимаю. В общем, какие-то такие мощные там дорожные работы, что состояние от Московской кольцевой, ну, прям такое вот, прям, ну, пробка, такая пробка, прямо вот пробка. Так что вот. Балашиха пока едет из железнодорожного по Носовихе, уже тяжело, и Щелчок тоже стоит тяжелый. Королев выезжает, все остальное выезжает. Зачем выезжает? Куда выезжает? Вообще непонятно. У нас на Южном Урале свежо. 19 минус. Отвозил сына на зачет в школу. Город пустой. Похоже, уже никто не работает. Да у нас тоже, похоже, все уже отцвели хризантемы все в саду. Все, уже как-то так вот спокойненько, расслабленно. Приятная новость, кстати говоря, связанная с движением. Накануне пришла из телеграм-канала мэра Москвы. Сейчас я... Это Варшавская. Это Варшавская. Единственное, что как-то написано, что открыли, а по факту пока что ничего не открыто, все закрыто еще. Но, может быть, это открыли так, как вот открывают автосалон, к примеру. Вот ты приезжаешь, к примеру, в Женеву, в Парижск, или же в, ну, да куда угодно, во Франкфурт. Ну, и там открывает свои двери автосалон, мотор-шоу. Вот. И обычный человек туда попасть все равно не может, потому что двери он открывает только исключительно для избранных. А в числе избранных кто? Представители прессы мировой и представители автобизнеса, то есть компании. Сами, они сами для себя, для конкурентов открывают, чтобы конкуренты ходили по стендам и смотрели, кто чего выставил. А журналисты тоже ходили и писали быстренько про этот автосалон. И так продолжается в течение двух дней. Двух-трех иногда, ну, как правило, двух. И потом только к выходным, как правило, эти два дня начинаются в среду или в четверг. Так, чтобы четверг-пятница только для журов, а на выходные он открывался для всех. Или наоборот, выходные только для журов, а с понедельника он начинает работать для всех, этот автосалон, мотор-шоу. Может, и эту эстакаду тоже так же открыли? Только для посвященных, для тех, кто поймет, кто оценит, кто сможет сказать об этом. Вот. А для всех откроют ее вот потом. Что я имею в виду? Давайте посмотрим. Активно строим финишный участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Запомнили? Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе на юге. От себя добавлю, что потом же дальше пойдет Юла. Вот это Южно-Лыткаринское, что-то там вот это еще... И тогда у нас прямо такая вот дублер получается, МКАД охватывает все. Но это потом, это мы потом посмотрим. Давайте пока что же открыли. Итак, строят активно финишный участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Вот идет Сергей Семенович, рядом губернатор идет, Воробьев, и люди с такими лицами. Запустили движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе, написано здесь. Ну вот машины есть. 900 метров длина всего путепровода с подходами. Всего в составе финального участка. Стоп! Стоп, машина! Чуть назад. Здесь карта. Вот мы и увидим эту карту. Всего в составе финального участка СБВ, так это называется, Солнцево-Бутовское, Варшавское, будет построено и реконструировано 14 километров дорог. Так, теперь карта. Значит, Рассказовка. Новопеределкино между этими двумя станциями на Солнцево. Вы уходите направо, если мы говорим о Боровском шоссе. И дальше пошла вот эта дорога через Киевское шоссе. Дальше Филатов-Луг метро, Прокшино метро, Калужское шоссе. Пересекает Калужское шоссе. И обратите внимание, как мудро. Но это, наверное, не совпадение, что вдоль всей этой новой дороги расположены станции метрополитена, те самые станции, которые вышли за МКАД. Филатов-Луг, Прокшино. Пересекаем Калужское шоссе по этой новой дороге. Дальше Ольховая, Новомосковская, Потапова. Где-то здесь Бунинская аллея, улица Горчакова, бульвар Адмирала Ушакова, улица... Скобелевская. И бабах! Варшавское шоссе здесь случается. Так вот, открыли как будто бы вот этот участок, который от Варшавского шоссе, да, значительно лучше транспортную доступность. 35% готовность всего участка. Трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе соединим с московским скоростным диаметром. Все работы планируем завершить уже в 26-м году. Долгопрудный, какой там указатель был сейчас? Долгопрудный, Шереметьево, Санкт-Петербург. То есть так, чтобы вы с юга, а именно из Внуково, оцените, как это масштаб, из Внуково могли проехать в Шереметьево по одной скоростной дороге. Обратите внимание на знаки, здесь мы видим знаки 110 км в час, но это потому, что участок как раз уже М-11. То есть это вот по плану, эта дорога должна вести вот ровно так от Внуково. Вы из одного аэропорта, если вдруг по какой-то причине вам на автомобиле приспичило ездить, то вы из Внуково в Шереметьево По скоростной дороге. Сначала вы едете по этому Солнцево-Бутово-Варшавка, потом на Юлу, потом с Юлы на МСД выпрыгиваете, и по МСД до М-11. Как ни крути, придется делать 500 рублей проезд по МСД. Придется. Очень не хочется. Ну, а что делать? А как? А иначе зачем? Ну, а как еще? Иначе. Если вы там вот и все время там вот эти все пробки, стояния, все это. Но это же противоречит вообще смыслу как бы самой этой дороги. Ага. Солнцево-Новобутовская дорога. Ну, и вот мы видим, как вырисовывается вообще вся эта картина. Здесь не очень вырисовывается. А где она у меня вырисовывалась? Я вчера прошел... А, вот она, Южно-Лыткаринская. Какое-то соединение должно быть у Юлы с Южно-Лыткаринской автодорогой. Вот с этой Бутовской, потому что они все в районе Варшавки, но как-то они входят немножко в разных местах в Варшавку. Там с разницей буквально в какие-то, может быть, в километр, но тем не менее. Ну, наверное, потом их объединят. Назгул пишет, я вчера по этой эстакаде ехал. Я эстакаду эту ехал вчера в 10. На КамАЗе? Это вы открывали ее? Или как? Потому что на Яндекс.Картах здесь еще перекрытие. И люди мне писали, у которых дома, там же жилые районы рядом. Вот ФОК Южное Бутово. ФОК это... Ну что-то... Может, футбольное, может быть, фитнес какой-то. Не знаю. Москов, боксинг. О, ничего себе, сколько у вас здесь спортивных клубов. Вот, ну, в общем, здесь район, это Южное Жбутово. И люди из окон видят и говорят, что перекрыто как-то все, и движения нет. Так вот, я к чему? Я к тому, что мы только что проследили, как это будет идти до Варшавки, вот эта дорога. Потом от Варшавского шоссе начинается Южно-Лыткаринская, и она пошла, родимая... Пошла Южно-Лыткаринская, и вот здесь мы видим на карте только контуры Южно-Лыткаринской дороги, которая только надлежит стать дорогой, эстакадами, мостами, тоннелями. И по этим контурам, похожим на железную дорогу, но это будущая дорога, мы видим, как она идет. Она идет через поселок подсобного хозяйства Суханово, проходит через Всехсвятская церковь, рядом Видновское кладбище, река Расторгуевка, пересекает М4 в районе кафе «Дагестан», что характерно. Дальше эстакада какая-то появляется, перекресток. Здесь вот это Жуковский лесопарк с левой стороны остается. Проходит. Ее еще нет, это только вот видите, здесь контурными так. Но я думаю, что там как-то уже какие-то работы ведутся. Доезжает до Каширского шоссе, здесь эстакада, развязка с Каширкой. Продолжается, вот этот участок уже Южно-Лыткаринской Юлы есть, между Каширкой и, это что, Домодедовская. Уже это соединение сделали. Потом дальше опять идет, видите, такая просека, как бы только намечена дорога. Идет, через что это она идет? Богданиха какое-то местечко такое, огибает его. Волгоградское шоссе пересекает здесь, развязки я не вижу. Продолжается дальше. Здесь уже есть от Волгоградки этот участок Юлы с мостом над Москва-рекой. Южно-Лыткаринская доезжает до, что это, Тураевское шоссе какое-то, которое в Лыткарино идет. Пересекает его. И вот этот участок тоже уже весь есть. Лыткаринская есть. До Новорязанского шоссе. И въезжает в Новорязанское шоссе, и потом она где-то должна была выезжать еще. Вот она дальше пошла, вот, я вижу, Южно-Лыткаринская. Опять здесь нет участка, и снова идет через Томилино, Красково, дальше Марусино, и въезжает в СВХ. И даже дальше продолжается, но дальше я вижу петля такая, разворотная. Как бы вы доехали до конца Юлы, развернулись и поехали обратно. И вот идея такая, что здесь вы съезжаете на СВХ. Знаете, где в районе чего? Леруа Марин какой-то. О, Леруа Марин. То есть как только их не переименовали. Леруа Марин какой-то, 13-й квартал, Марусина, Павлина. Ну вот здесь. И все, и здесь дальше по СВХ вы уже поехали в город на МСД, и по МСД дальше. И вот так, по идее, мне кажется, вот так, по идее, соединятся два столичных аэропорта, находящиеся как бы на полюсах города.
Моторы.
6:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 30 декабря, да, все, финальный день рабочий, финальный. В следующий раз какого-нибудь там, какого-то, 26-го года какого-нибудь. Ну, по 11-е каникулы, ну так это же значит, что когда, наверное, 12-го, если по 11-е. Если каникулы по 11, когда работают? 17-го, правильно? Если по 11, ну так 17-го. Ну нет, 12-го. В корейском тауне сегодня плюс 14. Мигрант, доброе утро. Приветствую вас, очень хорошо, что вы тоже здесь. Ну, в смысле, вечер добрый там в тауне. У нас тоже с Нового года больше не разрешат дилерам впаривать допы, пишет мигрант. До какого числа выходные? До 11-го. С 12-го на работу. Вот, видите, как Америка подслушивает, подсматривает и вводит тоже. Все полезное перенимают. Молодцы, так и нужно делать. Все перенимают. С Новым годом, чтоб ЦОДД распустили в следующем году. Вот здесь пришло такое сообщение. Если не могут по ночам переключить светофоры в спящий режим. Ну ладно. Вот. Хорошо. Чтобы распустили, если... Это не мое пожелание. Вот тут пишет человек. Пусть пишет. Опасный человек. Так вот, скажешь что-то нехорошее ему, или посмотришь, или не улыбнешься. Он тебя такой, проклинаю, и все. И уже. Пусть, чтобы распустили. То есть вот, ну, на этом основании должны распустить, и хаос должен воцариться. И тогда лучше будет, правильно? Вот если центр организации дорожного движения взять и прекратить его существование, то есть, ну, прекратить всю организацию, то тогда станет лучше на том основании, что какой-то светофор где-то не переключили в спящий режим. Ну, это очень логично. Я прям чувствую здесь, это даже какая-то прям вот даже квинтэссенция логики. Ее надо разбавлять немножечко. Значит, вот где-то один к миллиарду. Вот нужно в обычную жизнь добавлять такую логики, и тогда, наверное, это все будет нормально. Очень хорошо. Так, что-то было еще. Я же читаю и то, что вы пишете, потому что вы же еще и в тележеньку что-то там накатываете. И захожу, периодически смотрю. Вот, Щукины все, если что, и вы тоже заходите. А чего? Чайку пошваркаем с брусничкой. Вот это все. Для информации, пишет мне МКВ. Правительство Китая запретило продажу автомобилей с выдвижными ручками. Я, честно говоря, первый раз такое слышу. Вот. Но вполне допускаю, что правительство Китая на самом деле настолько мощное правительство, что оно может, ну и наши тоже, а наши, наши вообще. Вот, поэтому вполне допускаю, что могут и запретить. Вот просто, ну а что, взяли и запретили. Сейчас, подождите, я попробую посмотреть. А почему и зачем хотят запретить выдвижные ручки? Вот. Значит, смотрите как. Вы мне пишете, правительство Китая запретило продажу автомобилей с выдвижными ручками. И дальше потом написано, 1 января 27 года. Так с 27 года! А до 27 года. Итак, что написано? Сейчас я найду какой-нибудь Правда.ру. Наверное, не знаю, может, Правда пишет, может, нет. Где это читать? Власти Китая. В российской газете. Все. Российская газета. Наше все. И вот в российской газете мы читаем. Китайские регуляторы намерены ввести запрет на полностью утопленные выдвижные, в скобочках, дверные. Ой, пошла реклама, которую можно пропустить. Дверные ручки в автомобилях. Сообщает Минжинжинпро. Минжинжинпро. Это мы не знаем кто. Причина – многочисленные проблемы с надежностью и безопасностью. По проекту документа новое правило вступит в силу с июля 27 года. Предусматривается годичный переходный период. Допустимыми останутся только традиционные и полуутопленные, недоутопленные, недоутопленники, ручки. но при обязательном наличии механического дубля. Эксперты отмечают, что аэродинамический эффект от скрытых ручек минимален. Снижение коэффициента сопротивления лишь 0,005 чего бы то ни было. Экономия энергии лишь 0,6 килочас на 100 километров. Это фигня. При этом конструкция утяжеляет машину на 8 килограмм, в 3 раза дороже обычных ручек. Ну, это понятно, понятно. По данным одного из производителей, на них приходится на эти ручки 12% гарантийных обращений. Наиболее обеспокоенность наибольше вызывает риски при авариях, перебоях электропитания. В ряде случаев пассажиры оказывались заблокированы в салоне. В Чунчуне замерзший мотор ручки не позволил открыть дверь во время наводнения. Там это самое. Потом при боковых столкновениях скрытые ручки оставались работоспособными лишь в 67% случаев, а механические в 98%. Некоторые компании уже сделали выбор в пользу альтернатив. Например, Volkswagen, он FAV, Volkswagen, Audi, а вот уже Audi указано, что FAV, Audi, применяют полуутопленные решения с механическим резервом. Глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь публично назвал скрытые ручки бесполезными и небезопасными. Публично припечатал. Пересмотр стандартов по дверным ручкам инициирован Министерством промышленности и информатизации в мае 25-го и может стать началом более широких ограничений. Что еще попало под критику? Отказ от физических кнопок, чрезмерное использование сенсорных экранов и панорамных крыш. И панорамных крыш. В Европе с 26-го года автомобили без классических органов управления не смогут рассчитывать на максимальную оценку безопасности. То есть тот процесс, который был запущен компанией Volvo совместно с Европейским институтом безопасности и специалистами по безопасности, которые выяснили то, что и так было понятно, что некоторые функции автомобиля должны быть физическими кнопками снабжены. Шайбочками, крутилочками, кнопочками, тумблерочками, чем-то, чем угодно, но физическим. То, что можно, во-первых, к чему имеешь доступ непосредственный, сразу тактильный, сразу же, во-первых. Во-вторых, то, что ты знаешь, где находится, и не можешь включить другую функцию, нажимая на это. Ну, к примеру, ты знаешь, что вот крутилка температуры, ты так бросил взгляд, что ты ее сейчас возьмешь. Ее ты и возьмешь, скорее всего, рукой. В экран ты так не можешь ткнуть. Ткнуть таким образом, чтобы точно знать, что ты активируешь то, что планировал, не глядя. Потому что на экране много всего, и ты можешь думать, что ткнул в одно, а активировалось другое. Ну, в общем, это не так удобно, конечно, как физические органы. Здесь, безусловно, баланс важен. И мне кажется, что этап сбалансированного такого баланса между виртуальными органами управления и физическими, вот этот период у нас был такой. Нам надо бы отмотать немножко. Мы перемотали чуть-чуть вперед. Мы слишком забежали вперед. Давайте отмотаем назад. То есть нам надо не идти к этому. Нам нужно к этому вернуться. Был период, когда уже пошла экранизация, виртуализация, уход в мультимедийки, увод туда большинства, огромного количества возможностей автомобиля. Современные автомобили — это невероятно сложная штука электронная. И, конечно, все вывести на физические органы нельзя. Но ключевые вопросы, связанные с климатом... Вот климат больше всего, правильно, вызывает вопросы? Климат, там, по мультимедиа тоже кое-чего. Да, в общем-то, и все. Сопрягая это еще и с физическими органами на руле, как бы достаточно. Правда, есть и сегодня автомобили, которые умеют так делать. К примеру, Манжара. Прям очень, очень молодец. Очень молодец. Вообще Джили в этом смысле очень молодцы. В некоторых моделях. В некоторых таких, как, например, там, Атлас. Не то чтобы очень. Это уже автомобили вот сюда, в сторону полного отказа от физических органов, но теперь от этого будем откатываться. А тот же «Манжара», где климат, прям, все основные позиции продублированы. Все. По-моему, громкость тоже, да, там же такая, все физическое. Ну, в общем, все очень хорошо. Потом от электричек откажется. Да нет, не думаю, что от электричек будут отказываться, потому что по одной простой причине. Нефть — конечный ресурс. Все. Если мы планируем ерзать по этой планете еще хотя бы несколько сотен лет, сколько-то сотен лет хотя бы, то мы должны четко понимать, что нефть — конечный ресурс. Мы можем экономить ее, придумывать новые способы переработки, новые способы добычи, как говорят нефтяники настоящие. Чего угодно можете сделать, но она закончится. Мы сейчас не, ну, мы не производим нефть там под землей, чтобы потом снова ее добывать. Все, она закончится через 150 лет, через 200 лет, через 300 лет. Она закончится, и все. И газ, вы сейчас скажете, ну, давайте на газ перейдем. Газ и нефть — это углеводороды, и они закончатся, и уголь закончится. Это все конечные ресурсы, которые формировались миллионы лет, сотни миллионов лет в недрах нашей планеты. И, может быть, они еще и сформируются, хотя вряд ли, потому что, мне кажется, ну, уголь — это процесс... Образование угля было связано с тем, что на Земле не было еще бактерий, которые могли перерабатывать древесину, вот ту первобытную. То есть деревья уже были, а то, что превращало их в труху, этого не было. И они валились и лежали такие, непереваренные бактериями и всеми этими микроорганизмами. И так они складировались, вот мы и получили уголь. А сейчас таких бактерий много, и поэтому древесина уже целыми деревьями, такие залежи, пласты целые не будут образовываться. Лес перерабатывается сейчас весь. Вот. И в результате у нас не будет ни угля, ни нефти, ни газа через какое-то время. Обозримое, время обозримое. И, соответственно, альтернативу углеводородам придумывать нужно рано или поздно. Ну, то есть это необходимый процесс, от этого никуда не уйти. Может быть, будут изобретены какие-то совершенно иные способы. Может быть, мы все-таки действительно совершим этот прорыв и обнаружим этот грааль священной энергетики и освоим холодный термояд. Причем в масштабах, в которых он уже освоен Тони Старком. Железным человеком из вселенной Марвел, то есть вот в таком в нагрудном реакторе маленьком. То есть это такой реактор, который бесконечная энергия, и мы сможем, автомобили будут ими снабжены. Может быть что-то еще. Но пока что главной и ключевой альтернативой вот этого перехода от конечного ресурса к ресурсу более продолжительному выглядит электричество. Просто потому, что способов получения электричества больше, чем использование чего-то ограниченного. Да, мы получаем электричество и сегодня, сжигая газ. Мы получаем электричество, сжигая мазут, там, сжигая уголь тот же. Да, получаем электричество. Но есть еще способы получения электричества. Атомные, гидроэлектростанции, ветряки, солнечная энергия и так далее. То есть есть возможность помимо углеводородов добывать электричество. Оно может быть дорогим, оно может быть непостоянным, еще каким-то. Но такие способы есть. Поэтому я не думаю, что от электричек мы будем отказываться. Вероятнее всего, технологии будут развиваться в сторону более эффективного использования электричества. Если сейчас нам нужно загонять 100 киловатт-часов, и мы можем проезжать в батарею, мы можем проезжать на них там, 400-500 километров, мы должны, ну, я думаю, что куда сейчас идут технологии? Технологии идут туда, чтобы емкость батареи, плотность батареи становилась выше, проезжали мы больше на одном киловатте, и в результате там то, на чем мы сейчас 500 проезжаем, чтобы мы в будущем проезжали 1000 километров, например. А потом 1500, а потом 2000 на том же количестве. Вот сюда, в эту сторону можете. Ну и, конечно, гибридизация. Как минимум, если бы мы все сейчас перешли на гибриды, в той или иной степени весь мир перешел на гибриды, мы бы процентов, я не знаю сколько, от 15 там, до 40% топлива, точнее тех углеводородов, что мы тратим на автомобили, вот этот период, в который мы сможем это делать, мы бы увеличили процентов на 15, на 20, там, на 40, может быть. Вот, растянули по времени неминуемое окончание эры ископаемых динозавров, которых мы сжигаем в своих двигателях. Поэтому, отвечая в двух словах на ваш, на ваше предположение, что потом мы откажемся от электричек, нет. Потом мы откажемся от личных автомобилей, может быть. То есть сейчас это кажется забавным, но, может быть, мы придем однажды к той точке в развитии нашей цивилизации, когда станет понятно, что владеть личным автомобилем — это непозволительная роскошь и, в общем-то, вздор. Просто вздор какой-то. Ну, как, я не знаю, как владеть чем личным. Ой, даже сложно сказать, как владеть личным танком, к примеру. Ну, зачем вам личный танк? Может, и хочется, но это как бы, ну незачем. Ну, незачем, просто нет, личным экскаватором. Ну, если ты не строитель, зачем тебе личный экскаватор? Ну, надо тебе выкопать яму во дворе. Ну, пригласил тебя, приехал, выкопал, все. Зачем тебе личный? Вот мы скорее откажемся от личного транспорта как такового, он перестанет быть личным, но ускорение от электричества. Значит, по выдвижным ручкам понятно, и, честно говоря, я не вижу в этом никакой трагедии, потому что это просто, на мой взгляд, это просто эстетический бздык, который был запущен, между прочим, и вовсе и не китайцами, и не китайцами, а вовсе даже европейцами. И вовсе даже не европейцами современными, потому что в новейшей истории Jaguar Land Rover запустил эту тему с утапливаемыми ручками, начиная с чего? С Velara, да, Range Rover Velar, помните? Такой был, да, не помните уже. Вот, вот эти ручки, которые утапливались, у него появились. Так что китайцы просто перехватили и даже ничего не перехватывали, а просто перекупили дизайнеров и инженеров, которые работали в Jaguar Land Rover, те приехали и, научившись это делать у себя там в Чешире, приехали в Китай и стали также клепать, убедив китайцев, что это классно, модно, это тенденция и тренд, это вайбово и еще и аэродинамика. А те такие, что, ну давай, ну а что мы, давай, классно выглядит, прикольно действительно. Вот. И как не было их, так пусть и не будет. В конце концов, ведь можно же действительно делать ручки, которые аэродинамически не будут создавать особо препятствий. Они будут полуутопленные, да, такие. Но с возможностью физического взяться, как действительно в последних Audi. То есть она ее почти не видно, но снизу ты ее поднимаешь, дергаешь, и она физически, эта ручка открывается. Так что это вообще не проблема. И больше того, у некоторых моделей, которая одна из которых, вот у меня здесь реклама идет, видите, контекстная реклама, вот в этой новости, здесь в самой новости фотография RX, Exida, а тут контекстная реклама баннером, видите, выпрыгивает. Новый CS75+. Если мы нажмем на эту рекламу, давайте пойдем. Мы первый раз в жизни я жму на баннер, ну, нет, несколько раз у меня такое было, но я тогда случайно нажимал на него. Есть же еще такие хитрые прыгающие баннеры, которые пока сайт не загружается в одном месте, а потом, когда сайт загрузился, он такой прик, в другое место прыгнул. Как раз туда, где ты собираешься нажать. Там была кнопка тебе, которая нужна была, а потом раз, под ней прям баннер появился. Такой чикс, нажимаешь на него. Вот такое несколько раз было. Вот мы нажимаем на этот Чинган CS75+ New. От 3 999 900. Все мы это видим. И... тут же реклама этого самого кредитов. И вот фотографии. Вот фотографии, но на этой фотографии не очень видно. Есть еще фотки? Есть еще. Да, вот фотографии тоже мы видим. Видите, какие здесь ручки на этой фотке? Обычные. Обычные, неутапливаемые. Просто обычные ручки дверные, за которые дергаешь. А если вы откроете CS75+ China версия, китайский, он появился, кстати, раньше, чем этот, потому что этот изготавливается специально для нескольких рынков. Россия не единственный рынок, но один из нескольких, для которых вот эта версия 75-го производится. Во-первых, у него есть полный привод. Для Китая он не нужен, и в Китае полноприводных 75-х нет. А во-вторых, вот эти самые дверные ручки в китайские, если вы посмотрите китайскую версию, там они как раз вот эти утопленные. Просто уходят внутрь, в тело двери. А для России, и еще для нескольких рынков, ручки такие физические, которые можно дергать. Вот это к вопросу о том, что даже сегодня в Китае понимают, что, в общем-то, не всем такие вот эти штуки, ручки, нравятся. С самолета эти ручки содрали. Наверное. С квартирами так уже сделали. Непозволительная роскошь. Евгений Манжурин. Кто сделал? Евгений. Поезжайте, Евгений, у меня к вам вот каждый раз, когда вы собираетесь ругать исключительно свой город, любимый, который вы должны обожать, который вы должны поддерживать, которым вы должны восхищаться за то, что все он вам дал. Каждый раз, когда вам хочется критикнуть, мне хочется вам сказать, ну, поезжайте, купите квартиру в Токио. Нет, вы поезжайте и купите квартиру в Токио. Или еще лучше, поезжайте, купите квартиру в Нью-Йорке. Да бог с ним, пусть не на Манхэттене. Окей, не на Манхэттене. Поезжайте, купите там, не знаю, в Бронксе в каком-нибудь, да где-нибудь, на острове Рузвельта квартирку. Ну, что-то такое. Поезжайте и купите. Потом возвращайтесь и скажите, сколько это будет вам стоить. Сделали непозволительной роскошью. Так вы же и сделали квартиру непозволительной роскошью. Вы же и сделали. Мы все это сделали. Как? Ну, просто приехав сюда. Однажды родители наши, родители родителей однажды приехали, потому что в столице жить круто, это престижно, это возможности, это старт. Иногда это единственная возможность работать в каком-нибудь институте, НИИ, еще в чем-нибудь. Единственная, просто здесь потому что. Ты хочешь быть бюрократом, ты хочешь быть политиком, чиновником. Куда тебе еще? В Москву, конечно. Ну так а что происходит, когда спрос сильно превышает предложение? Напомните мне. Я не помню, я не экономист. Позвоните Хазину, разбудите Хазина. Что происходит, когда спрос многократно превышает предложение? И пролонгированно, и мы знаем, что через 5 лет будет превышать. И через 10 лет будет превышать. Что в это время происходит? Правильно. Это и происходит во всех мировых столицах, во всех больших крупных городах, во всех мегаполисах современных. Поэтому, когда вы говорите, уже с квартирами так сделали, вы же и сделали. Вы же и сделали. Не хотите такого? Ну, поезжайте в какой-нибудь... да куда угодно, помимо мегаполиса. И вот сразу столкнетесь с тем, что у вас будет в 2, 3, 4, 5, 10 раз дешевле квартиры. Но вы же не хотите, правильно? Вам же здесь нравится. Правильно?
Правильно. Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро уже совсем, совсем, совсем скоро уже. Уже очень совсем скоро, совсем. Мы пойдем сквозь врата времени и отправимся с вами, господи, страшно сказать, в 2026 год.
Едем, едем мы тайгой и неудержимо. Лес таежный, лес густой, пролетает мимо. А за спиной летит снежок, мчатся нарты круче. Борзый конь хорошо, и шаг хорошо, и верблюда хорошо, а олени лучше. За медведем где-то близ, волк несется юркий, презирая рыжих лис, бродит чернобурки. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи. Юркий волк хорошо, чернобурки хорошо, и медведи хорошо.
А каршеринг лучше, а? Ничего не отвечаешь ни за что, вечно заправлен этот самый... Почищен, ну там как смогли, жаль, так и почистили.
Я, друзья, а не то без лени. К вам бы в гости ездила я только на оленях. А за спиной летит снежок, мчатся нарты скручи. И трамвай хорошо, и троллейбус хорошо, и метро
Очень хорошо.
Олени лучше.
Ничего ты не понимаешь, очень хорошо метро. Особенно в аэропорт.
Не возни, скажем, для примера. Ни борьбы за место нет и ни милиционера. За спиной летит снежок, мчатся нарты круче. Паровоз хорошо, пароход хорошо, самолет ничего. Олени лучше.
В смысле ничего? Уже тогда знали, что в Сочи будут проблемы с посадкой.
За спиной летит снежок, мчатся нарты круче. Паровоз хорошо, пароход хорошо, самолет ничего, олени лучше.
Николай Иванович Бильды. Николай, что характерно, Иванович. Не повтор. Тогда просто не слушали ее. Тогда я болтал на ней долго, и тогда не было. А сейчас по-настоящему мы ее послушали. Но это же хорошо. Молодой дедулька, доброе утро, Илья, приветствую. Гамлет, Хисшадов, считаешь Ягуар лучше? Не для наших широт. Нет. Супец нажористый здесь у нас. Считает, что музычка бодрая. Супец нажористый. Супец нажористый — это же холодец, правильно? Ну, это вот бульончик для холодца, это и есть супец нажористый. Приготовление холодца с сильным запахом в многоквартирном доме может привести к выселению вашему. Ну ладно, к административному штрафу для жильца. Это какой-то юрист рассказывает, товарищ юрист. Прямого, правда, штрафа за холодец не существует. И жаль, потому что иногда как-то вот как начинают селедку жарить. Ух, так вот, не существует. Но при этом вот это, ну, этот аромат холодца, я уже не помню. Никогда я не помню. Ну, в глубоком детстве я только помню, когда варились холодцы. Вот, а все остальное время ты как бы покупаешь. Или приходишь уже на готовенький, и ты не знаешь, откуда он вылупился, как он был произведен. Но когда я сказал жене вчера, что собираюсь в этом году сварить свой холодец, свой, я был просто, ну вот, целеустремлен и направлен на него, она мне сказала: это очень хорошо, только где-то в другом месте. Но только не в нашем доме. Потому что потом надо будет делать ремонт, чтобы избавиться от этого запаха. Я прям так даже не вспомнил, что какой там запах, думаю. Ну да, ну будут вариться, будет рулька вариться там, свиная. Как это? Что ж это такое? 8 часов. Вот. Она говорит: не-не-не. Ну, в смысле, да-да-да, но только не здесь, нет. Вот. И вдруг новость о запахе от холодца. Прикиньте? То есть нет прямого штрафа за вонь, но можно это все интерпретировать как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. А за это уже штраф предусмотрен от 500 миллионов до 1,5 миллиарда. От 500 рублей до 1,5 тысяч. Да я вас умоляю. 500 рублей. Если запах из квартиры регулярно мешает соседям, они могут пожаловаться в Роспотребнадзор или участковому. И то место звучит примерно как луна. Ну, по расстоянию и эффективности. Вы жаловались когда-нибудь участковому? Мне кажется, что это как на луну написать. Там: уважаемая луна, пожалуйста, повлияй на вот этот процесс. И эффективность будет примерно такой же. Как вот, ну, я могу ошибаться, но у меня так вообще-то. Роспотребнадзор или участковому. Тем более, понимаете, да, о чем пишешь? У меня воняет холодцом в подъезде все время. И такие специальные инспектора, такие бригада, все такие в костюмах химзащиты. Подъезжают со всех сторон к дому. Блокируем выходы все, да. И пошли нюхать вот это все. Проведут проверку надзорные органы. Понюхают воздух. Если будет выявлено превышение предельно допустимых концентраций чего, нарушителям могут быть выписаны штрафы. Предельно допустимых концентраций чего будет выявлено? Холодца в окружающем воздухе, предельно допустимая концентрация. Тогда соседа вашего оштрафуют на 500 рублей. А он такой: можно я вам 5000 дам? Это и на будущее 9 холодцов тоже, ладно? За этот и еще за 9 будущих, окей? Держите 5000. Знаю, а нужно звонить на АвтоВАЗ сегодня. Если надо, позвоним Ильинскому. У нас с ним прямая линия всегда. Почему название «Лада» ушло из линейки «ВАЗа»? Я не понимаю вопрос. Он Вабин-то, простите. Куда оно ушло? На всех автомобилях сзади написано «Лада» большими буквами. «Лада». Ну, на «Гранте» точно написано «Лада». На «Весте» точно написано «Лада» большими буквами. Поэтому я не помню, чтобы что-то куда-то уходил. Наоборот, активнее стало использоваться. Прям в тему Слава Принца общает. Сидим, говорит, на кухне, слушаем вот это все и разбираем вчерашние сваренные накануне свиные рульки на холодец. Ха-ха, а запах-то какой! Как сказал великий комбинатор, написал точнее в телеграме Остап Бендер, Александру Ивановичу Корейко, мысленно с вами. Мысленно с вами разбираем свиные рульки. Я не знаю, вы позвоните и узнаем, принимаю я звонки или не принимаю. Мне пока что ни одного звонка не поступало, поэтому есть ощущение, что проблемы продолжаются эти. Телефонные наши. 7373948, если что, позвонить. Ну так и позвоните. Я вы что? Я никогда, вы что? Я вообще никогда, чтобы звонок, чтобы я был против звонков. Нет, я только за.
Говорит Москва. 94,8.
Так, воскресенье уже сварил в этом году на французский манер. Бон плезиэж, в переводе «Огурки петрушка». Очень еще получилось хорошо. Имеет плохого, не может иметь плохого запаха. Это же мясо варится. Ну, знаете, это же кому какой запах кажется плохим. Вам одно кажется хорошим, а другим кажется не очень. К примеру, тем, кто жарит селедку, они же не жарят это так, чтобы их, ну, тошнило, чтобы их. Нет, они же, ну, они это жарят, потому что это вкусно им кажется. Жареная селедка. А эти исландцы и прочие датчане, сёрмстрёминг свой, стрёмный, кушают, они же тоже это кушают, ну, не, это не садомаза. Нет, им вот эта тухлая селедка, ферментированная в своем собственном соку, она, ну, тоже представляется определенным деликатесом. Понимаете, в чем дело? Вот, так что я бы сказал, это довольно условная тема обоняния и культуры обонятельной, и того, что кажется приятным с точки зрения запаха и неприятным, это замешано на предыдущих поколениях, десятках, сотнях предыдущих поколений, для которых что-то было ключевым продуктом и становилось приятным по определению, и это уже передается у нас генетически, поэтому, ну, что же, может, кому-то приятно, а кому-то, ну, реально, может, и неприятно. Так, вас тоже с Новым годом, наступающим, Верунчик, очень хорошо. Есть прекрасная, мне здесь говорят, короткометражка про холодец. Смотрел ли я эту штуку про холодец? Ну, слушайте, ну, естественно, смотрел, конечно. Это, я не помню, весь ли я его смотрел. Но у меня такое ощущение, что я его пересмотрел весь в этих, в шортсах и во всех, как они называются, этих социальных площадках, потому что фрагментарно его выкладывали в разных,
да,
вещах.
Не знаю, куда. Потом спрашивают.
Потом спрашивают. Нет, тут про голову что-то.
А что его знобить-то?
Не привык к изобилию. Чересчур жизнерадостно для покойника. Она и должна так вонять.
Это не про голову свиную. Ну, в общем, в таком очень-очень провинциальном антураже все это.
Она подверглась пыткам после смерти паяльной лампой.
Все два абсолютных гопника по виду.
В любом случае, голову продали одну.
Два абсолютных гопника по виду в абсолютно в таком там, притоновских интерьерах.
Она и должна так вонять.
Ведут вот такие беседы. Очень хорошо, очень хорошо.
По всей видимости, она подверглась пыткам после смерти паяльной лампой. А может быть, просто по жизни и была дерьмом.
В любом случае, голову продали одну, безродословной. Но если тебя так беспокоит ее прошлое, то смело могу предположить, что звали ее наследственно Борька. Погибла она в результате банальной для порядочной свиньи по ножовщине. И если ты сейчас не скажешь, что ее ждет после смерти, я погребу вас обоих на пустыре без всяких почестей.
Холодец будем варить.
Сегодня посмотрю в честь холодца от начала до конца.
А ты самонадеян.
О.
И это при всем твоем невежестве к сложным блюдам. Могли бы просто коробку тушенки купить, как в прошлый раз.
Примитивизм приготовления макарон заставляет топтаться на месте. А я за развитие.
Ну, понимаете, диалоги. Если бы Тарантино рос в нашей глубинке, то его персонажи, вероятно, общались бы примерно таким слогом. Варю холодец из голов ценных пород рыб, пишет Саша Зон. Как же это холодец? Это не холодец. Это заливная рыба. Так, с наступающим вас, что ж, с наступающим. Смотри, да, страны Балтики оштрафовать за глобальную вонь. Нет, мы не про это. Однажды жарил шкварки дома, открыл окно, так соседи вызвали пожарку. Григорий пишет из СПП. Очень-очень хорошо пахло, вероятно. Так, значит, про холодец поговорили. Еще предупреждение москвичи и подмосквичи, чтобы потом без обид, ладно, чтобы, ну, подготовлен, предупрежден, значит, живец защищен. Москвичам назвали условия замедления мобильного интернета в новогоднюю ночь. А условие предельно простое. Вы можете остаться без интернета на новогодних каникулах. Речь о мобильном интернете. Мобильный интернет в Москве и Петербурге замедлит в новогоднюю ночь в случае новой атаки украинских беспилотников, сообщил заместитель председателя комитета Свинцов. Поэтому, говорит он, отключение мобильного интернета может происходить в любой день. Не имеет значения, новогодняя ночь или не новогодняя. Любой день, любая ночь. До тех пор, пока наша армия не завершит победой специальную военную операцию, заявил товарищ Свинцов. Заметив, что подключенные к Wi-Fi горожане не почувствуют ограничений. Все? Понятно? Ким Чен Ын что-то посетил. Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе. Что-то банковское, очень правильно. Покинуть власть, плевать вообще, о чем он там говорит. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Ладно, это по какие-то видосики. Это был еще хороший год. Какие-то шутки про год пошли. Ну все, ладно, давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас там. Про АвтоВАЗ я так и не понял, надо ли звонить или не надо ли звонить, потому что вы мне так и не сказали. Да и, честно говоря, Ильинский вчера тоже был каким-то скрытным, таким тайным. Он, я не понял, завтра я готов буду сказать, значит ли это, что надо звонить ему сегодня. Подводим итоги автомобильные, ведь, как пишет мне здесь один, это же программа «Моторы», надо что-то сказать об этом. Оборот с продаж новых легковых автомобилей январь-ноябрь 2025 года. Также динамика в миллиардах рублей от 24 к 25 году помесячная в миллиардах рублей. Динамика в миллиардах. 342 миллиарда ноябрь 24-го. Потом 373, 264, 231, 237, 237. В общем, октябрь 25-го года, нынешнего года, октябрь нынешнего года и ноябрь нынешнего года, то есть прошлые и позапрошлые месяцы, для автомобильного рынка российского стали самыми денежными. Не всегда самые денежные, это значит с самыми высокими продажами. Ну, вообще-то, одно с другим, конечно, связано, но вы же понимаете, да, что можно на миллион рублей продать 10 автомобилей по 100 тысяч или 100 автомобилей по 10 тысяч, а можно продать один автомобиль за миллион. И, соответственно, по продажам у вас будет всего лишь один автомобиль, а по выручке у вас будет так, как если бы вы продали 100 автомобилей по 10 тысяч. Соответственно, выручка и уровень продаж вещи связаны, но не синхронны вообще. Поэтому в данном случае, еще раз, мы говорим, это рейтинг оборота с продаж легковых автомобилей, а не количество проданных автомобилей, кто больше всего продал. Рейтинг продаж количественных у нас тоже существует, он от месяца к месяцу публикуется автостатом, и это немножко иная штука. Поэтому здесь мы считаем деньги. За октябрь мы купили на 540 миллиардов рублей автомобилей, только за один октябрь, в то время, когда в июне на 276, оцените, ровно в два раза к октябрю выросли продажи, объемы, точнее, ну, в смысле, денежные объемы. Итак, обороты с проданных автомобилей и... Господи, ну вот это... Можно как-нибудь... Ёлки, мне бы как-нибудь убрать вот эти часы чертовы. Нельзя их подвинуть никуда на экране, которые перекрывают мне часть экрана. Ладно. В январь-ноябрь, да, связи... Хавейл, это что? Октябрь-ноябрь, октябрь-ноябрь. Январь-ноябрь, 25. Извините, пожалуйста, мне надо как-то что-то с этим сделать. Вот так, все. Обороты с продаж модели и марки. Все, тут я увидел, что это модели и марки 25-24 года. Все, теперь можно обратно разворачивать. Итак, что касается брендов. Больше всего в 25-м году на российском рынке заработал бренд какой? Какой бренд, вы говорите? Кто больше всего продал автомобилей? А, больше, очевидно, больше. А заработал при этом больше Хавейл. А, и даже больше АвтоВАЗа заработали Джили, хотя продали меньше. Прикиньте, вот такая вот история. А, Хавейл 70 чего? Миллиардов или триллионов. 70 миллиардов за 11 месяцев. Январь-ноябрь, да. Джили 50 миллиардов. Потом Лада... Нет, это только за октябрь. Извините, это не за год, это за октябрь только. Ага, это только за октябрь. А за ноябрь-то... Все, я понял, тут надо было разбираться в этой табличке. Господи, табличка кривая, честно. Автостат, уважаю вас, то, что вы делаете, это очень круто, но таблицу вы сделали сейчас абсолютно кривую, затолкав в одно месяц и год. Сейчас я разберусь окончательно по ходу новостей и доложу вам уже через несколько минут.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас вторник, 30 декабря. А что не проводить его по-настоящему, что не работать до 31-го, до того, чтобы прямо вот уже прямо до боя курантов, чтобы практически, чтобы по-настоящему все вместе, взявшись за руки, мы проводили с вами старый год.
12 месяцев подряд ушли
да?
за поворот.
Нет.
И вот за ними
сегодня по последний рабочий день у нас.
Год. Не спи, приятель, на посту, не стой, разинув рот. Смотри, по снежному листу уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Дел нет, доделанных гора и три мешка хлопот. Но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели? И вот, проститься с нами позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год?
Только абсолютно черствый, не понимающий ничего в жизни человек может читать смешариков детским мультфильмом.
А может, просто дело в том, что слишком много дел. И вот за год, всего за год, год новый постарел. А все могло бы быть не так, совсем наоборот. Так почему же, как всегда, от нас уходит старый год? Куда уходит старый год? Недоделанных гора и три мешка хлопот. Но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели и вот. Проститься с нами позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год?
Вот это ключевой вопрос нашей с вами современности.
Моторы. А,
и кажется, у меня сломался интернет. Хотя он и не мобильный, не мобильный. Он на Wi-Fi. Но перестал работать почему-то. Ну, не знаю. Ну, в смысле, я не принимаю ваших сообщений. Ну, я принимаю, но что-то не получается. Поэтому попробуйте, может быть, в Телеграм писать. Может быть, в Телеграме я, может быть, смогу принимать их. Так, а нам, врачам, а также медсестрам, милиционерам и прочим дежурным идти на работу нужно. Людям, которые обеспечивают жизнедеятельность этого огромного организма под названием страна. Да. И мы вам за это невероятно признательны. Вы наши герои. Причем все выходные дежурства никто не отменял. Это я прям вот очень-очень понимаю. У меня вообще было несколько эпизодов, когда Новый год встречался на посту, в студии прямо, в радиостудии, с радиослушателями, которые удивительным образом даже присутствовали как-то в эфире, даже в 12 была такая история. Да. Несколько слов о движении. Сейчас деньги мы посчитаем, деньги западных буржуинов, но пока что движение, которое драматическим образом изменилось. Марина Роща, Сущевский вал, внешняя сторона третьего транспортного, ДТП, поэтому трешка стоит от Сокольников. Еще до Рижской эстакады внешняя третья транспортная уже останавливается. Дмитровка, ничего, только дорожные работы. Волоколамка, ничего, только дорожные работы. Между Новой Ригой и вот этим Багратиона, внешний МКАД, дорожно-транспортная, но пока пробка там не очень большая. Еще пересечение Лобачевского и Вернадского, ДТП по направлению, любопытно, что в область на светофоре, кто-то не смог остановиться. Да, да, ребята, очень скользко. Нужно ли говорить о том, что скользко? На всякий случай, вдруг вы не до конца проснувшись за рулем, обратите внимание, вообще-то скользко, потому что вот эта каша сыпется, и оно все ложится еще и на утрамбованные местами, даже ледяное, и вообще скользко, да. Еще у нас Калужское шоссе, поселок Газопровод, стоит по направлению в Москву, там ДТП, выезд из Москвы по Киевскому шоссе, это пересечение с чем? Атласова какая-то улица. Ну, в общем, Московский. По направлению, опять же, в сторону области, туда, во Внуково, ДТП. По аварии в районе Щербинки, причем с двух сторон. В самой Щербинке и еще там, где объезд, обводная дорога на Щербинку, тоже ДТП. Причем также с двух сторон еще и стояние в область обеспечено, потому что где-то в районе эстакады левый ряд, средний ряд, правый ряд. Написано так, как если бы перекрыто было движение полностью все. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вообще сейчас какая-то странная тенденция. Вот именно сегодня утром очень много ДТП на дальних подступах к Москве. Вот в Красногорске, еще до Красногорска тоже авария. И вот здесь на юге все стоит. Из Троицка по Калужскому шоссе, где Десна, вот здесь тоже ДТП по направлению в Москву, но где-то очень далеко, вот там. Также третье транспортное кольцо, это что у нас, Рязанский проспект, перед трешкой ДТП, еще что, пересечение МКАД Ярославки, ДТП, прям вот съезд с внутреннего МКАД на Ярославку, но сама Ярославка стоит вся мощно до Енисейской, потому что вы сами знаете, как там все устроено. Щелково, Фрязино, вот здесь тоже несколько аварий, там, вот там, прям в Щелково, далеко. Это для Москвы не имеет никакого сейчас значения, простите нашу хладность. Но, тем не менее, это подтверждает вот этот неутешительный мой вывод о далеких авариях какие-то где-то там, в Подмосковье. Долгопрудный ДТП, Дмитровское шоссе, вот здесь, в районе Долгопрудного, где грибки по направлению в Москву. Только что появился значок ДТП, съезд С-11 на МКАД в сторону М-10. И это все довольно странно. Это очень странно. Химки. Выезд с Юбилейного проспекта на Ленинградку в центр. Нюхают ответы через одного, без разбора. Кто с остатками корпоративов, лучше на общественном транспорте, пишет Ярослав. На Новый год почти все радиослушатели превращаются в радиокушателей и радиовыпивателей. Это правда. И что-то еще про холодец, но это уже не актуально. Давайте же вернемся и посчитаем денежки, в конце концов. Я разобрался окончательно с таблицей. Таблицей финансовых итогов уходящего, во-первых, года, а во-вторых, двух самых жирных денежных месяцев. Так вот, вот эта табличка, которую сначала я не понял, она касалась именно жирных месяцев. Ноябрь, октябрь. Вам какой? Тот, что поденежнее или тот, что посвежее? Потому что ноябрь, я напомню, суммарно самым мощным оказался. Как 2 июня по продажам. 540 миллиардов рублей в ноябре было наторговано. Точнее, в октябре. В ноябре 428, а в сентябре 391. Итак, по брендам. Самые денежные бренды. Хавейл, Джили, Лада, Теннет, БМВ. Раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте БМВ. Белджи, потом Мерседес. Внимание, Мерседес. Тойота, Чинган, Лисан, Солярис, Икси, Танк, Черри, Фольксваген. Замыкает вот эту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Топ 15 денежных мешков. Для примера, Хавейл в ноябре заработал 50 миллиардов, а в октябре 70 миллиардов. Джили 38 и 58 соответственно. АвтоВАЗ 35 и 43 соответственно. А что же наши немцы? Как приторговывают здесь немцы? BMW, к примеру, по 25 ярдов в месяц зарабатывает. Ну, в октябре 25,6, в ноябре 24,2. Мерседес по 20 примерно миллиардов. Вы покупаете Мерседесов на 20 миллиардов в год. Понятно вам? Просто это вообще это фантастика. На 20 миллиардов, это в год. Тойота. 16 и 15. Тойота, кстати говоря, один из редких брендов, у которых октябрь выдался менее успешным, чем ноябрь. В ноябре 16, в октябре 15,4. Лисан в районе 10 миллиардов ежемесячно. Солярис, Эксид, Танк, Черри, Фольксваген. Вот Фольксваген тоже один из очень редких примеров. Вот еще у Лисана октябрь менее успешен, чем ноябрь. То есть как бы общий тренд, ноябрь более, точнее, менее денежный, а у этих брендов именно ноябрь стал прибыльным. Думаю, что все это связано с повышением утиля, потом переносом повышения утиля на декабрь, и в результате все ломанулись покупать вот эти вещи, последовательно гибридные, быстренько, и поэтому ноябрь почти 12 миллиардов у Лисана, в то время, когда октябрь 9,5. Ну и Volkswagen, та же, думаю, история. 8,5 миллиарда в ноябре, а в октябре 7 миллиардов продажи Volkswagen. Теперь модели. По моделям. Самые продаваемые, точнее, самые денежные модели. Те самые 15, топ-15. Джили Манжаро на 31 миллиард. Смотрите, общая выручка в октябре Джили 58 миллиардов, из которых 31 обеспечила только одна модель Манжаро. Хавейл Жилеон обеспечил 22 миллиарда из 70 общих. Лада Гранта 16 миллиардов из 43 общих. Это мы говорим сейчас про денежные месяцы, про октябрь. Потом Теннет Т7, Белджи Х70 на 16 ярдов. Теннет Т4 9,3 миллиарда. Лада Веста 12 миллиардов. То есть получается, давайте посмотрим, Гранта 16,3. Веста 12. Таким образом, 28 миллиардов из 43 это две модели у АвтоВАЗа. Белджи X50 на 10 миллиардов. Солярис HC 9, Хавейл M6 13, Хавейл F7 10, Чинган Юниес 8,3. Мерседес G-класс 7 миллиардов. Линк-Н-Ко, как говорит один мой знакомый, Линка! Линка, эй, Линка туда, Линка сюда, Линка сидеть, Линка стоять, Линка 900. 2,5 миллиарда в октябре и 6,8 миллиардов в ноябре. Вот как пошел спрос, точно из-за утиля. Все кинулись покупать автомобили и завозить быстро-быстро-быстро до декабря, чтобы привезти. Так что Линка 900 почти 7 миллиардов и Джили Атлас 6,7 миллиардов рублей. Это по моделям. Следующая статистика мне представляется еще более интересной. Ну, там просто для общего развития и это, наших антибуржуинских настроений. О, буржуины. А здесь действительно любопытно с точки зрения понимания процессов внутри автомобильного рынка. Итак, обороты с продаж новых легковых автомобилей. Топ-10 марок по выручке. Январь-ноябрь 25 года. Январь-ноябрь. А это уже год. Это как раз уже имеется в виду итоги года. Даже здесь, в игре в длинную, на долгой дистанции, на длинной, Хавейл опережает Лада, при том, что количественно Лада продает автомобили чуть ли не в два раза больше, чем Хавейл. При этом прибыль Хавейла в 25 году в России 425 миллиардов рублей. у «Лады» 392 миллиарда рублей. На третьем месте «Джили» 329, не то чтобы очень сильно отстали от «Лады». «Черри» 272 миллиарда, и это компании, которые идут с большим отрывом. Такая большая российская четверка. В данном случае российская, имеется в виду, что эти бренды работают в России. Потому что следующие скомпонованы в еще один блок, состоящий из пяти брендов, которые тоже примерно бьются за лидерство в своей группе. Таким образом, мы видим несколько групп. Я бы их выделил, разделил на три группы. Четыре лидера, пять среднячков таких, причем эти среднячки любопытные, сейчас я вас с ними познакомлю. И замыкающие такие бренды, которые подбирают уже все то, что осталось после лидеров. Итак, четверка лидеров выглядит именно так. ХВЛ, Лада, Джили, Черри. Потом группа, состоящая из Чингана. Это пятая позиция общего рейтинга и первое место вот в этой второй группе, как я ее сам для себя обозначил. 174 миллиарда доход. BMW 166. Я напомню, это доход за год. 166 миллиардов компания заработала в России. 166 миллиардов. При отсутствии официального представительства. Все это исключительно параллельный импорт. Соответственно, все эти деньги заработали перекупы, доставщики сюда и компания BMW. Ну, сказать, вы молодцы, патриоты. BLG 159 миллиардов. Mercedes еще одна замечательная компания, которая заработала в России в 2025 году на России. Ну, 154, я не знаю, сколько сама компания на этом заработала. Конечно, перекупы тоже свой процент поимели. Но классно, Mercedes тоже. А зачем нам официально возвращаться? Мы и так неплохо себя чувствуем. Ну, что знаю, 154 миллиарда. И Toyota, наконец, 145 миллиардов. Это пятерка середнячков. Ну, просто они, поскольку разница между доходами не очень большая, они прям идут друг за другом, плотной группой. Ну, и следующая группа отстает там на 50 миллиардов. Они сформировали свой кластер. Jetour, Танк, Exit, Lissan, Solaris, Amoda. Это замыкающие. Там 108, 95, 86, 79, 78, 71 миллиард. Доля брендов в структуре выручки. Не продаж автомобилей, а именно структура выручки. Мы считаем сейчас исключительно деньги. У Хавейла из 100% общей выручки всех автобрендов в России 11,3%. То есть 11,3%. Лада 10%, то есть 1/10 у Лады. Джили 8,8%, Черри 7,2%. И также мы видим группа, сформированная первая четверка, идут примерно вот с одним лагом, да, между брендами. 11, 10, 9, 7, ну, процентов. Потом следующая группа. 4,6, 4,4, 4,2, 4,1, 3,9%. Это Чинган, BMW, BLG, Mercedes, Toyota. Здесь они повторяют прям вот расстановку по заработанным деньгам. Ну и дальше Jetour, Танк, Exit, Lissan, Solaris, Amoda. Там уже 2,9, 2,5, 2,3, 2,1, да. И, на мой взгляд, одна из самых интересных табличек, один из самых интересных пунктов, это средняя цена некого усредненного автомобиля бренда. Любопытно, это любопытно. С учетом того, что вот мое внимание привлекает «Лада». С учетом того, что у «Лады» здесь, между прочим, разбиваются все ваши вот эти вот стенания по поводу того, что 2,3, 2,5 «Веста» стоит там и все остальное. С учетом того, что у «Лады» нет ничего дешевле миллиона рублей, даже «Гранта» стоит миллион, правильно? Нет ничего. А, таким образом, если здесь миллион на самом низком конце ценовом, а на самом высоком 2,5, как вы говорите, значит, средневзвешенная цена где должна находиться? Где-то на отметке 1,7-1,8, правильно? Средневзвешенная цена автомобиля. А она находится на отметке 1,3. Что это означает, сами решайте. Но как минимум это означает, что то, что вы утверждаете там, про цену «Лады», это не так. Средневзвешенный «Хавейл». Средняя цена «Хавейла» 2 миллиона 700 62 тысячи рублей. «Лада» — 1 312 000, «Жили» — 3 223 000, «Черри» — 2 792 000, «Чинган» — 2 907 000, «БМВ» — 11 749 000 рублей, средняя цена. Это средняя цена. Понятно? «Белджи» — 2 672, «Мерседес», наконец, 19 382 000 рублей. Вам, ну, вообще как? Ничего не... Нормально себя чувствуете? Покупатели «Мерседесов»? Ну, как бы не чувствуется никакого этого такого зашкваристости, нет? Кровавые мальчики не являются по ночам. 19 382 000 цена среднепроданного автомобиля. Понятное дело, что здесь Г-классом обеспечена большая часть вот этой средней цены, потому что гелики 30, 40, 50 миллионов цена сейчас. Ну ничего, нормально, так молодцы. Toyota средняя цена 5800, G-Tour 3200, танк 5700, примерно как Toyota. Так что покупатели танка реально выбирают между Toyota и танком. Exit 4400, Lissan 6800, Solaris 2500 и Amoda 2 600 000. Solaris 2500, средневзвешенная цена. Все, пожалуйста, это, как называется, это денежные итоги года. 20 миллионов Мерседес средний. 20 миллионов средний Мерседес. И человек идет, живя в России в 25-м году, и отдает «Мерседесу» 25 миллионов, 25, 27, 28, 30, 40, 50 миллионов рублей. Вот так вот.
Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, 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 лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда бы не знали вы эти дни веселых.
А я легко бы обошелся без нее, честно говоря, и не стесняюсь этого, и рассказывал об этом многожды. Но что делать? Партия любителей снега победила. И очевидным образом мы, автомобилисты, проиграли. В любом случае, граждане, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Можно пару слов вам сказать? Во-первых, вы офигенные все, просто. И те, кто пишет, и те, кто молчат, но думают что-то об эфире. Потому что если вы ничего не думали, молчали и не думали, то, вероятнее всего, вы нашли бы для себя эфир какой-нибудь побойчее. Ну, что-нибудь, троньки-пупоньки какие-нибудь. Вот, но вы здесь, значит, что-то думаете. А это уже впечатляет и обнадеживает. Во-вторых, говноедов хотелось бы всех поздравить. Ребята, вы реально самая сильная аудитория. Вот так вот ненавидеть, скрежетать зубами, но при этом оставаться могут только самые преданные. И за это я вам искренне благодарен. Давайте, держитесь, много не пейте, салаты старые не ешьте, от бакцилл защищайтесь, шарф надевать, подругу кружить, подарки дарить, куранты слушать, Новый год жить. Ага, меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы!